играл. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Час 11 минут на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Футбольный клуб», которая лично меня удивила сегодня своей заставкой. Я редкий здесь гость, но вот сегодня мы с Константином Геничем заменяем Василия Уткина и Сергея Бунтмана. Меня зовут Константин Пахмелов, так что вот с двумя Константинами вы сегодня этот эфир проведете. Константин Генич, обозреватель, вернее, комментатор футбольный телеканал НТВ+. Константин, добрый вечер.
Здравствуйте, тезка.
Да, здравствуйте. Есть у нас трансляция видео, так что это действительно Константин Генич, вы в этом можете убедиться. А я вам напомню, что у нас есть смс-портал +7 985 970 45 45, если кто-то не успел свои вопросы присылать к нам на интернет-портал, будьте добры, присылайте, пожалуйста, мы постараемся на это ответить. Вот, ну а для начала у нас тут матч футбольный идет интересный. Кто, кстати, имеет возможность следить за видеотрансляцией, в правом верхнем углу может видеть даже кусочек футбольного матча. Играют Манчестер Юнайтед и Арсенал. Очень интересно. Можете, как мы, смотреть без звука и разговаривать о футболе. Тема сегодня мы выбрали, наверное, самые актуальные, исходя из того, что произошло на минувшей неделе. Это прежде всего тема безопасности, которая сопряжена с темой беспорядков, произошедших на матче Лиги Чемпионов и затем уже в Москве, Питере, к сожалению. Вот. Сама Лига Чемпионов, завершение групповых этапов этого футбольного турнира. Ну и история с кончины профессиональной футбольной лиги. Дело в том, что сегодня уже было заявлено, что на будущий сезон соревнование в первой лиге будет проводить новая организация, которая называется Национальная футбольная лига. Ну, а вторым дивизионом займется Российский футбольный союз сама лично. Вот такая вот у нас расстановка сил. С чего начнем, Константин?
С чего угодно, готов поддержать любую тему. Мне, конечно, не очень приятно, наверное, будет говорить о беспорядках, об экстремизме, который происходит сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге. Но раз уж тема актуальна, она так или иначе относится к футболу, то, наверное, можно и о ней поговорить. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы поговорить о самом футболе непосредственно, и о Лиге Чемпионов, и о том, что там происходило.
Хорошо.
И о российских команд. Но я готов поддержать любую тему.
Да, ну тогда посмотрим, какие у нас пришли вопросы на СМС. Не на СМС, а на наш интернет-портал. Вот с чего тут вопросы начинаются? Какой первый вопрос? С того мы и начнем. Будем внимательными по отношению к нашим слушателям. Но первый вопрос вот от программиста из Санкт-Петербурга. Как раз в связи с событиями в Москве, Петербурге и Ростове. Собирается ли ФИФА созывать чрезвычайную сессию? Ведь подобного еще в ее истории не случалось. В истории ее кого? В истории ФИФА? Ну, я не знаю. Неужели никогда Европе? Я думаю,
вот недавний случай, который произошел в Генуе во время отборочного матча между Сербией и Италией. Да, вот, пожалуйста, совсем недавно. И там беспорядки, которые учинили сербские болельщики, мне кажется, это похлеще еще того, что сотворили болельщики Спартака в Жилине.
Да, и повсюду это, к сожалению, переплетаются как-то вот футбольные истории, истории какие-то экстремистские, националистические, и пока такого вот какого-то всеобъемлющего противоядия вот этому взаимному проникновению не найдено. Но, с другой стороны, я хочу сказать вот о чем. Начать, вернее, вот с чего. Что сегодня как раз УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении московского «Спартака» в связи с матчем Лиги Чемпионов против Жилины. Какие прогнозы, Константин? Какое может быть наказание наиболее адекватное, что ли, в данной ситуации? Потому что там говорили от штрафа и вплоть до того, что команду
снять с розыгрыша Лиги Европы. Но хорошо, то, что хорошо кончается. Конечно, то, что произошло на первых минутах, и то, что сотворили болельщики «Спартака», это полный беспредел, да, но я бы здесь не только отталкивался от того, что сотворили наши болельщики, но еще от служб правопорядка и безопасности на стадионе в Жилине, потому что абсолютно бесконтрольный, да, проход на трибуну вместе с зажигательными смесями и фаерами, и фаер-шоу, которое устроили болельщики «Спартака», всего 16. Стюардов стояли там на трибуне и следили за порядком. В общем, здесь и та, и другая сторона виноваты. В какой степени это определит уже специально обученные люди. Но матч, самое главное, состоялся, пусть и с задержкой, но потом Кевин Блом, голландский арбитр, молодец, выдержал паузу, и надо дать ему должное, и надо сказать ему спасибо, что он пусть и увел команды в раздевалку, но надо ему сказать спасибо, что он их вернул оттуда и счел возможным проведение этой встречи. Матч состоялся, «Спартак» победил, и «Спартак» максимум на что может попасть в этой ситуации, это, безусловно, не исключение из Лиги Европы, безусловно, таких радикальных мер не будет. Я думаю, что это большой денежный штраф, это был бы лучше, лучшим исходом. Худшим исходом это был бы денежный штраф и матч один провести без зрителей домашних. Возможно. Но я думаю, что УЕФА ограничится, скорее всего, серьезным крупным денежным штрафом. Потому что за «Спартаком» раньше такое не водилось. Можно вспомнить ситуацию, в которую попадали армейские болельщики, когда играли с Ружомбероком словацким. И тогда
«Зенит» попадал.
«Зенит» попадал, да. И тогда мы ограничивались финансами исключительно. Да, мы платили серьезные деньги, но наши команды проводили домашние матчи со зрителями. Я думаю, что и на данный момент вот это наказание было бы вполне-вполне адекватным.
Что-то я хотел еще. А, вот чего хотел сказать. Что касается еще одного сегодняшнего заявления. Вот, например, вице-премьер правительства Сергей Иванов сегодня, ну, все, естественно, после столь серьезных происшествий вспомнили вдруг о футболе, о безопасности, о фанатах. Вот вице-премьер Сергей Иванов сказал, что надо ужесточить наказание в отношении футбольных болельщиков, и в целях безопасности, в частности, он предлагает продавать билеты по паспортам. А у меня в ответ, я уж, простите, сразу хочу задать вопрос. Ну, будут продавать билеты по паспортам, какая разница, если видеокамер на стадионе нету, то какая разница, с паспортом ты ломаешь кресло или бросаешь фаер, или без паспорта?
Но об этом уже говорят не первый день, не вчера и не сегодня об этом стало известно, что хотят ужесточить меры по пропуску болельщиков на трибуну стадиона. Действительно, в Англии существует такая система, когда видеонаблюдение ведется, и начинающих, да, зачинщиков беспорядков потом вычисляют и не пускают на стадион, и лишают их абонементов и так далее. И причем там даже доходит до уголовной ответственности. Что касается у нас, я не думаю, что это выход продавать билеты по паспортам. И вот те события, которые произошли на Манежной площади вчера, они к футболу как таковому и болельческой среде не имеют никакого отношения, как мне кажется. Потому что вот сейчас на горе людей, на убийстве Егора Свиридова можно разыграть свои игры, которыми занимаются радикальные организации и группировки. И, ну, представьте, вот мы с вами пойдем, например, да, на себя повяжем шарф «Спартака», да, и разобьем витрину, и все это пойдет на болельщиков «Спартака». Ну, а на самом деле мы с вами к болельщикому сообществу, к фирмам, как их называют, не имеем никакого отношения. Я думаю, вот то же самое произошло и на Манежной площади. Там болельщиков-то, может, было от силы, там, ну, десятками исчисляется, да, все остальное это были вот действительно радикально настроенные организации, которые использовали возможность проявить себя, какие-то свои акции провести, не санкционированные тем более с правительством и милицией, и таким образом как бы заявить о себе. И все это пошло по волне, и вот на этой волне в связи с трагедией, которая произошла 6 декабря на Кронштадтском бульваре, я так думаю.
Константин, а вот ломают кресло на стадионе стадионах, бросают петарды, матерятся, вывешивают какие-то лозунги оскорбительные для части населения нашей страны. Это тоже какие-то экстремальные группировки, какие-то националисты, или же это все-таки футбольные фанаты?
Нет, это не футбольные фанаты. Футбольные фанаты, они организованы, есть определенные группы, они имеют свои названия, они имеют свои фан-движения, имеют своих руководителей, которые держат ситуацию под контролем. Вот то, что происходит на трибунах, когда вырываются кресла, когда вывешиваются фашистские баннеры, когда поднимается тема национализма, я думаю, что это все провокация определенная, которая интегрирована туда, вот в это фан-движение специальными людьми, которые в этом заинтересованы. И, конечно же, тут всех проверить, всех перепроверить невозможно. И, конечно же, люди, которые внутри этих организаций находятся, они должны четко сами соблюдать свои правила и соблюдать тех людей, которые входят в их движение. Если на трибуне появляются посторонние, незнакомые, то должно это наводить на определенные мысли. Я думаю, что все вот эти происшествия, которые на трибунах происходят, они, ну, не то чтобы от большого ума. Но и опять-таки, я считаю, что это все спланировано. Это все просто так на ровном месте не возникает. Да, бывают какие-то локальные вспышки, но вот так сказать, чтобы это делалось целенаправленно именно болельщиками, я такого не скажу. Это, скорее всего, вот какие-то внедренные, интегрированные туда люди специально, вот, чтобы провести такую акцию.
Мы говорим на эту тему довольно много уже, не только здесь в программе, но и, в общем-то, в другое время. И уверен, что не только на радио. Люди между собой говорят, многие из них действительно боятся ходить на стадион и не получают там удовольствия, когда вокруг тебя матерятся, бросают какие-то предметы, оскорбляют других людей. Я вот не могу понять только одного. В Испании, например, я прочитал, недавно существует правило, что за один зажженный фаер штраф порядка то ли 700, то ли 800 евро. А если во второй раз тебя ловят с подобным же фаером за подобный проступок, тебе грозит уголовная ответственность и какой-то тюремный срок. Не помню, то ли 3, то ли 4 месяца. Это официально. Почему до сих пор в России на стадионах, вот, ну, грубо говоря, на улице же там нельзя публично материться, нельзя выламывать скамейки в парках, да, нельзя бить сотрудников МВД. Почему все это можно на стадионе, и когда, наконец-то, примут какой-то закон, который как-то вот сможет...
А как это регламентировать? Вот скажите, как это можно регламентировать? Опять-таки, без камер видеонаблюдения, без стюардов, которые бы контролировали ситуацию на трибунах. А в Испании, в других странах Европы цивилизованных, как такового фан-движения нету. И как таковых болельщиков, вот именно, которые развешивают баннеры, ну, их очень мало. В Англии, если прийти на стадион, вот я ездил, когда в Англию был на Эмирейтс, когда играл Арсенал против Барселоны, все очень, знаете, цивилизованно, без зажжения фаеров, но болеют, поют просто замечательно.
А почему? Там цены на билеты дорогие? Или почему это?
Да я вот не знаю, вот просто у них культура такая, боление. Может быть, в других странах, в которых я не был, в той же Югославии.
Я был в Хорватии, там не сладко.
Там не сладко, да. Я представляю. Но вот был, например, на матче Фулхэм-Вольсбург в начале этого года. Это был матч Лиги Европы, и там тоже как такового... Вот, боление с фаерами, с кричалками, с речевками там и так далее, и с лозунгами, и с баннерами и флагами, такого нет. Люди приходят смотреть футбол. Это первостепенно. Не показать себя, а болеть и переживать за свою команду. Там любое действие игрока, удачное для команды, будь то подкат или удар по воротам, пусть он улетел, например, в угловой флажок, там встречаются овации. Потому что они переживают и сопереживают своей команде. У нас, к сожалению, не всегда болельщики приходят на футбол именно смотреть футбол. Они приходят самовыразиться. У кого круче баннер, у кого круче перформанс, у кого круче... там, знаете, посыл. Вот, например, матч Спартака и ЦСКА, это же не только борьба команд, да, это еще и борьба болельщиков, да, которые кто круче подготовился к матчу, кто больше вывесил баннеров и растяжек. Поэтому здесь очень трудно, опять-таки, вот эту грань провести между болением и вот что вы говорите, болельщицкой средой и просто людьми, которые приходят смотреть футбол. Я вас уверяю, что и в Испании ругаются матом. Ну, по-своему, по-испански. И в Англии кричат тоже матом. Но это как-то у них...
Культурно они это делают.
Не то чтобы культурно, но для них это вроде тоже в порядке вещей. За это их не штрафуют. У нас, может быть, действительно это выглядит немного по-колхозному и так по-сапожнически, но с другой стороны, мы больше к этому уделяем внимание. А на самом деле в Европе происходит все то же самое. Именно вот по... подачи, что ли, да, если эмоциональность мы берем, то и происходит примерно то же самое.
Вот я могу сказать, что так было у нас, может быть, вот то, что есть в Испании, в Англии, может, я там не был, не знаю, но вот то, что раньше было у нас, я в детстве очень часто, поскольку на Торпедо вырос там и был, много раз ходил на стадион, и там даже с фанатами, с какими-то, с группировками там с первыми общался и ходил в составе. Так там почему-то хватало места всем. И какой-то группке фанатов, которые поддерживали команды, встречали автобус, там кидали серпантин. И были же огромное количество мужиков с завода ЗИЛ и с окрестных районов Автозаводской, которые приходили и смотрели футбол именно так, как его сейчас смотрят в Испании. Которые аплодировали красивому действию, которые кричали, которые свистели, если игрок играл плохо. Но было и то, и то. Сейчас же этого практически не осталось. По крайней мере, в Москве.
Ну, в другое время живем, да, более демократичное, более свободное. И как, опять-таки, с этим бороться? Ну, здесь все идет от культуры, от воспитания. Нормальный человек, хотя, с другой стороны, вы знаете, я был и, например, в VIP-секторах, и на VIP-местах на определенных стадионах, и там тоже ругаются матом.
Конечно.
Там тоже ругаются матом, и не сказал бы, что это выглядит культурнее, чем на фан-трибуне. Но в то же время и там тоже можно услышать нецензурную брань. И это все, опять-таки, идет от воспитания. Ты понимаешь, что если рядом с тобой сидит женщина, если рядом с тобой сидят дети, но ты где-то себя сдержишь. Да, иногда сдержать трудно, но ты будешь отдавать себе отчет в том, что здесь ругаться нельзя. Если ты хочешь сидеть у себя дома, на диване, попивая пиво и смотря футбол по телевизионной картинке, хорошо, ругнись. Но ты у себя, ты в своем пространстве, это твой мир, пожалуйста, а так, чтобы это не слышали другие.
Хорошо. Тему эту мы позволим себе все-таки закрыть, потому что есть несколько вопросов, на которые я попрошу нашего соведущего ответить. Ну, вот начнем, допустим. Так, ну что с тренером Улока, Артем спрашивает, я скажу, что сегодня Юрий Красножан стал официально тренером московского «Локомотива». Миша спрашивает, как вы оцените сезон Рубина?
Положительно, со всех точек зрения, ну, за исключением, наверное, выступления в Еврокубках, хотя и попадание в Лигу Европы для Рубина, я считаю, положительным результатом, потому что недооценили мы где-то датский Копенгаген, я думаю, что и Рубин его недооценил, а на самом деле это оказалось одна из самых крепких команд в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, и, пожалуй, отнес бы ее главным открытием вообще нынешнего розыгрыш главного европейского турнира. И третье место для Рубина, все-таки квалификация Лиги Чемпионов на будущий год, я считаю, неплохим результатом с учетом тех потерь, которые понес Рубин. Это и уход Алехандро Домингеса, это и вот непростая ситуация с голкипером, которая была посреди сезона.
Симак Бухаров.
С Сергеем Рыжиком. Ну, Симак Бухаров, это я хотел сказать после Рыжикова. Но все равно и Симак Бухаров, конечно же, и внедрение новых новичков, новых футболистов в состав Рубина, и адаптация этих новичков, на это все требуется время. И в этих условиях Рубин, перестраивая команду по ходу чемпионата, сумел удержаться в тройке. Я считаю, что это очень неплохой результат для казанцев, и у Рубина есть ресурс для того, чтобы этот ресурс выработать, и потенциал есть, чтобы и в следующем сезоне тоже бороться за самые высокие места. Я в этом практически не сомневаюсь.
А на ваш взгляд, способен ли Курбан Бердыев свою вот, философию футбольную каким-то
поменять?
Образом видоизменить?
Нет.
Да, никак, да?
Нет.
Все равно будет
Нет.
играть в такой футбол?
Нет, это не решается вот так, угу. по щелчку пальца. Как-то я читал интервью, смотрел интервью Курбана Бекеевича, слышал своими словами, своими ушами, что Курбан Бекеевич абсолютно все равно, что о нем думают другие. Абсолютно все равно, что думают болельщики, думают журналисты. Для него главное быть вот, утвержденным сами и не врать самому себе. Угу. Он прекрасно понимает, что результат есть, его никто не будет трогать. И можно его сколько угодно ругать за вот эту пассивную игру, да, и против второго состава Барселоны, и против других команд, и что Рубин скучно смотреть, и невозможно просто. Иногда, как выглядит Рубин там, в матчах с соперниками, которые Рубин должен якобы раздавливать и раскатывать. Mm-hmm. С тем же Пау, да, который набрал 2 очка в Лиге Чемпионов, и оба, да, и оба очка набрал в матчах против Рубина. Я думаю, что Бердыеву уже ничего не изменить, у него есть своя модель, у него есть своя философия, и все зависит от исполнителей, которые адаптируются в этой игре, потому что мы видели, когда был Алехандро Домингес, Рубин стал самой забивающей, забивной командой в том чемпионском сезоне, вот второй год, угу. Когда 2009.
Да.
Рубин забил больше всех.
Угу.
Об этом мало кто вспоминает, но когда был Домингес, когда была выстроена игра в атаке, Рубин забил больше всех. И никто тогда не возникал и не вякал, что «О, как неинтересно смотреть на Рубин».
Да.
И тогда не говорили про философию Бердыева. И тогда у него все было крепко сзади, у него было все хорошо в середине, был какой-то креатив и был результат. Сейчас же, когда чуть-чуть на 2 шага назад отступил Рубин, но, возможно, это 2 шага для того, чтобы снова сделать шаг вперед. Я думаю, что философию Рубин не поменяет. Возможно, он прибавит в качестве после адаптации новичков в следующем году.
Забавный вопрос. Барселона должна была забить Реал Сосьедаду больше, мячей 15. Почему не забила?
Я комментировал эту игру на НТВ+. Могли. Могли. Но такие игры для комментатора – это испытание. Потому что, когда одна команда настолько сильнее другой, настолько просто. 80% владения мячом, 21 удар по воротам. Правда, из них 9 пришли в створ. Но 15 там, конечно, не залетели бы. Но все равно при этом Барселона показала очень хорошую результативность. Но это проблема всего испанского чемпионата. И это не проблема Барселоны, это проблема других команд. Просто они приезжают все на Камп Ноу играть против Барселоны уже заведомо с трясущимися ногами и понимают, что им сегодня ловить нечего. И поэтому попадают по 5-0, по 8-0 и так далее.
Так, а вот вопрос интересно. Расскажите, как парень из Волгограда Юрий Калитвинцев стал тренером Украины, а в России его не замечали? Из Волгограда Александр спрашивает.
Ну, Юрий Калитвинцев играл за московское «Динамо», потом уехал играть на Украину за киевское «Динамо», там заканчивал свою карьеру. Его пригласили сначала работать с молодежной командой сборной Украины, он добился с ней очень хорошего результата, стал, если не ошибаюсь, вице-чемпионом Европы, если не ошибаюсь, на молодежном чемпионате. И из этой сборной очень много футболистов выросли. Тот же Александр Алиев играл у Калитвинцева. И потом он все-таки уже там прирос, так скажем, корнями, да, на Украине и, в частности, в Киеве. И поэтому выбор пал именно на него. На Украине как-то вот действительно о нем здесь, в России, даже не вспоминали.
Вот, ну, опять нас сталкивают на дорожку темы, которую мы уже оставили. Светлана Васильевна, уважаемая, не хотелось бы сейчас... Это все-таки вот все эти темы, вот, ну, вопрос такой, то, что вы называете экстремизмом, ничего не объясняет, кто-то пытается свалить вину на болельщиков, оружие, с которым ходят кавказцы, для чего носят, чтобы убивать, вы знаете, Светлана Васильевна, она солидарна с болельщиками «Спартака», хотя 45 лет болеет за «Зенит», все-таки это как раз тема, наверное, не то чтобы не для футбольной передачи, она вообще не для футбольных болельщиков. Это все-таки вопросы, которыми должны заниматься правоохранительные органы. Прежде всего, я тоже считаю, что нельзя разрешать носить оружие. И если человека берут с оружием, которое у него не зарегистрировано, его надо сажать в тюрьму, а не брать у него деньги и отпускать его идти дальше. Ну и масса примеров других. Но, к сожалению, во всех фрагментах нашей жизни полным-полно мы сталкиваемся с тем, что называется коррупция, что называется мздоимство. Но, извините, у нас просто сегодня не совсем этому посвящена передача. И тут я с вами полностью солидарен. Как, в принципе, с болельщиками, с настоящими болельщиками «Спартака», которые гнев свой немножечко не там, что называется, и адресат не тот выбрали, наверное, вот, и форму, наверное, не ту. Я тоже с ними солидарен, что они протестовали против того, что вот этого погибшего, у людей, которые его убили, нельзя было опускать. Полностью с вами солидарен.
Я тоже, кстати, за отмену любого оружия, которое могли бы иметь простые граждане. просто. С разрешением, без...
Я тоже, я тоже.
Да, с разрешением, без... травматическое, боевое, какое угодно оружие. Ну, каждый второй, третий у нас сейчас ходит с оружием. И это не только касается людей кавказской национальности, это и славян, и россиян, которые ходят с оружием, и при любом удобном для них случае они это оружие стараются...
Ну, не зря же, не напрасно же покупали-то. Вот что, да. Мы же его купили,
сейчас
мы
они
же заплатили
для, за... Для самообороны, для да. самозащиты, но это оружие порой используется не в тех целях, которых нужно, да, и вообще, какие цели для этого нужны. Потому что бывает какая-то ссора, например, на дороге, кто-то кого-то подрезал, да, да вот у человека что-то там в голове переклинило, он вышел из машины и выстрелил.
Да, сколько раз такое
сколько
было?
Раз такое было. А я вспоминаю случай недавний, по-моему, в этом году, в начале был с дворником, да, когда...
Снегоочистительная
машина, да, там выстрелили в ногу, там потеря крови, да, была, и человек
еще уехал и даже не да. отвез его к врачу, конечно.
Ну, к чему? К чему? Зачем что-то? Олигарх. Ходишь
да,
с оружием.
Кого ты охраняешь.
Кого ты охраняешь, от кого ты защищаешься. Ну...
Да. Сложная тема, к сожалению, говорю опять-таки не для этой передачи, но наше с Константином мнение касательно этого вопроса вы услышали. Пара центральных защитников Сухи Пареха позволит Спартаку решать самые высокие задачи или в центр обороны нужен кто-то еще, Тагир спрашивает.
Тагир, конечно же, нужен кто-то еще, потому что мы увидели, что пара Сухи Пареха на уровне чемпионата России смотрится более-менее смотрибельно и более-менее надежно. Это на уровне чемпионата России. Но как только мы выходим в Европу, сразу же становится понятно, что и ребята низковаты для борьбы на втором этаже, хотя и тот, и другой неплохо играют головой, и позиционно ошибаются, и ошибки взаимодействия есть, и подстраховки. Я думаю, что, конечно же, здесь укрепить позицию Спартаку не мешал бы. И вот новобранец, молодой аргентинец Роха, я не знаю, тот ли... Это футболист, который нужен Спартаку, потому что с его возможностями я практически не знаком. Он играл за аргентинские «Эстудиантес». Ну, молодой, с хорошей прессой и с хорошими рекомендациями. Я думаю, что конкуренция никогда не навредит. И Парех и Сухи показали, что они футболисты неплохого уровня. Но если бы на этой позиции, например, играл Джон Терри, я бы сказал, что здесь все нормально. А так играет Сухи Парех, наверное, здесь все-таки укреплять надо.
Я напомню, что Константин Генич, комментатор футбольного канала НТВ+, у нас сегодня в передаче «Футбольный клуб». Напомню также наш смс-портал +7 985 970 45 45. Иван из Питера. Ребята, а как там Аршавин? Бегает
ходит.
Иван?
Нет, ходит.
Да, ходит. Нет, Иван.
Бегает сейчас к Андрею неприменительно. Это не совсем правильно. Ходит Андрей по своему левому флангу. Изредка включается, изредка ускоряется. Но пока ничья 0-0 в матче Манчестер Юнайтед-Арсенал. Идет 37-я минута встречи. И такой равный футбол. И Арсенал мог забить, и Манчестер мог забить. Но пока все опасные моменты у ворот манкунианца возникают без участия Андрея Аршавина.
Так, уважаемые наши слушатели, вопросы, адресованные к Василию Уткину, в силу того, что он у нас приболел, давайте мы оставим ему, и когда он выздоровеет, мы ему передадим. А вот то, что касается общих вопросов, мы тогда сейчас на них ответим. И тут же сразу попадается общий вопрос. Когда в России начнут играть в настоящий футбол? Замечательный вопрос от... Юриста из Майкопа.
Юрист из Майкопа. Отвечаем. Настоящий футбол в России начнут играть в следующем году. Будем надеяться, что до 2018 года мы настоящий футбол в России все-таки увидим. Но это так, с долей шутки и иронии можно озвучить. Но почему для вас сейчас не настоящий футбол? Конечно же, уровень оставляет желать лучшего иногда. Но бывали и матчи, в которые просто любо-дорого смотреть. И по атмосфере, и по антуражу, и по качеству игры. В этом сезоне было несколько игр, которые, я думаю, что даже не рядом, а где-то, может быть, даже чуть-чуть повыше европейского. Там и матчи против, когда играли «Спартак-ЦСКА», и «Спартак-Зенит», и «ЦСКА-Динамо» очень хорошая игра была. Есть что вспомнить из этого сезона?
Вот не знаю, Константин, как вам будет этот вопрос. потому что вашу специфику тут про английский чемпионат, про Манчестер-Сити. Уже не студенты Санкт-Петербурга интересуются, как вам игра Манчестер-Сити в последних матчах. У клуба давно не было такой перспективы, как в этом году. И в то же время конфликты Манчини с Тевесом и Балотелли – это тенденция?
Действительно, возможно, не мой профиль. Английский чемпионат. К сожалению, не удается посмотреть большое количество игр. Но Манчестер Сити очень нестабилен. Он имеет все возможности, имеет огромные ресурсы, как финансовые, так и организационные, для того, чтобы наконец-то вклиниться вот в эту большую четверку. Хотя большая четверка, она уже видоизменилась. Да, потому что Ливерпуль да, совсем в этом году ни шатка, ни валка выглядит. И Манчестер, как мне кажется, может обыграть любого соперника, может и проиграть любому сопернику. И пока вот стабильности, конечно, не хватает. Пока Манчестер идет в лидирующей группе, но вот какой-то целостности, что ли, Манчестеру не хватает. Вот, из тех матчей, что я видел в Лиге Европы, с участием этой команды, ну, не могу сказать, что Манчестер впечатляет. Хотя в некоторых матчах, вот, вспоминая игру против Челси, именно Манчестер нанес первое поражение Челси в этом сезоне. Манчестер выглядел очень сильно. Очень сильно. Но были игры, когда жалко было смотреть на горожан. Честно.
Ну и в продолжение уж извините, что так получается про Англию. Юрий из Кишинева спрашивает, а что происходит...
Гол.
Гол.
Гол забил Манчестер Юнайтед, ворота Арсенал на 41-й минуте. Пак Джисун, кореец, открывает счет в матче на Олд Траффорд.
Да, не часто он забивает. В этом году уже, по-моему, во второй раз.
Да, ну немного курьезный гол получился. Да? Как-то от груди, да, Пак Джисун. Мяч отлетел в ворота, если не ошибаюсь, но... Вот люди, если видят за моей спиной, на маленьком мониторчике.
Можно посмотреть, да, все увидеть. Раз, бам, с рикошет.
А, я головой, головой.
Да, да, там головой. Был рикошет при передаче еще, он удачно оказался в нужное время, в нужном месте, что называется. Ой, да, мячик уже за спиной у него был, гибкий.
Гибкий, но как и любой...
Гуттаперчивый.
Любой корейский. Азиат, да. Они маленькие, верткие.
И там еще от штанги. Ну да, в общем-то, юрки. Наверное, где-то повезло.
Повезло, но Манчестер повел в счете. Доволен Фергюсон.
Да, ну и теперь подумаем, ответим Юрию хотя бы так в общих чертах из Кишинева. Куда, что с Челси произошло? Начали здорово, и теперь чего? Травмы опять-таки?
Травмы и функциональный спад. Я могу объяснить, в чем проблема Челси. Правда, я не работаю в лондонском клубе, но насколько они мне понятны. Становится, вот Андрей Аршавин атаковал, просто сделал паузу, пробил мимо ворот. Челси, понимая прекрасно свой календарь и видя, что в первых турах ему играть с командами явно уступающими ему в классе, мне кажется, Челси форсировал подготовку для такого мощного старта, коим и получился он у лондонцев. И была задача сделать вот этот отрыв. Определенно, насколько Челси хватит. Челси мощно стартовал, этот отрыв сделал, и потом неминуемо наступил спад. И я думаю, что этот спад был просчитан Карло Анчелотти со своими помощниками. И вот еще определенным катализатором вот этих неудач Челси стало не продление контракта с Рэем Уилкинсом. Возможно, это как психологически команда надломила. Это второй тренер, который был для футболистов. Он работал еще и до Анчелотти. Он, по-моему, работал при Авраме Гранте в составе лондонского клуба. Вот мне кажется, футболисты как-то немножечко приходили в себя после отставки Уилкинса, как для них неожиданно это все произошло, и здесь это тоже наложилось на неубедительную игру. И то, что Челси вчера показал в матче против Тоттенхэма, это, конечно же, не тот Челси, не тот потенциал и возможности, которые имеет эта команда. Я думаю, что в скором времени Челси снова будет приходить в себя, с учетом того, что еще и возвращаются в строй все травмированные. И Лэмпорт наконец-то вернулся, и Терри вернулся, и Драгба сейчас играет с НЛК. Так что
и Жирков будем надеяться, поправится.
Будем надеяться, что и Юра Жирков скоро восстановится и будет играть.
Перебросимся опять на просторы российские. Федор с Урала спрашивает, каковы перспективы Божевича в «Динамо», уходят ли Воронин и Курани?
Я тоже слышал эти слухи по поводу ухода Воронина и Курани в связи с тем, что снижается бюджет, да, и футболистам предложено подписать новые соглашения с серьезным уменьшением заработной платы. Я думаю, что Курани на это не пойдет, и «Динамо» должны отдавать себе отчет в этом. Курани без команд точно не останется. Я думаю, что он не хотел бы куда-то внутри российских клубов переходить. А если мы потеряем такого футболиста, это серьезный удар по реноме нашего чемпионата. Мы можем заманить кого угодно, да, а потом так же легко с кем угодно расстаться. Это не очень красиво. И тут в глазах общественности и европейских экспертов и специалистов мы потеряем лицо. Что касается перспектив Божича, и то же самое касается и Воронина. Воронин, я читал его интервью, он сказал, что ни в коем случае на эти условия он не пойдет, на снижение зарплаты. Если клуб хочет с ним разорвать в одностороннем порядке контракт, то, пожалуйста, выплачивайте компенсацию, которая мне положена по контракту, и все. Аривидерчи, я поехал. Воронин тоже без команды не останется. В Германии, я думаю, что спиток клубов точно найдется, которые захотят Воронина себе приобрести.
В конце концов, в Голландии он там Булыкин что вытворяет. Нет, как ни глянешь, так он забивает.
Нашел свою страну. 11 мячей забил. Какой-то феноменальный результат. А что касается перспектив Божевича, то пусть пройдет предсезонку, межсезонье, посмотрим, кого «Динамо» приобретет. Божевич, как мне показалось, что в конце чемпионата что-то начало получаться со своей командой. Наконец-то его мысли начали доходить, тренерские идеи доходить до футболистов. И определенную перспективу у «Динамо» вместе с Божевичем я вижу. Если «Динамо» будет ставить жесткие условия, например, там в первых 6 играх, как я слышал, перед подписанием Юрию Красножану поставили условие, в первых 6 играх надо набрать 14 очков. Ну, это же бред.
Когда еще нет даже расписания.
Да, еще нету календаря даже, а уже говорят, что надо в первых 6 играх набрать 14 очков. Я думаю, что Божевич, вот главное стартовать и первый отрезок в чемпионате пройти успешно, и тогда у команды может покатить. Я думаю, что у «Динамо» неплохие перспективы. По крайней мере, бороться точно за места с... Вот мы говорим, что чемпионат разобьется, да, на группы, но с 1 по 8 «Динамо» в этой зоне быть обязан.
Вот, кстати, у меня сейчас возник, Кость, вопрос. А не может возникнуть такая ситуация, что вот в связи с этим переходом на систему осень-весна некоторые, прежде всего, легионеры, высокооплачиваемые, сильные легионеры, решат, что им такое напряжение ни к чему?
Да нет.
Нет, это ерунда.
Да, конечно, это все надуманная
проблема.
Все
это оговаривается, денежные вопросы решаются, и все.
Ну, конечно, легионерам, у них есть лозунг свой «No money, no football».
Одно дело играть там 30 матчей, а другое дело 43 или 44.
Ну, они так и играют в Европе все, ничего, и не жужжат, и тоже там и кубки, вот, например, в Англии, там вообще под 60 игр получается, да, и там кубок английской лиги, и кубок Англии, а потом еще еврокубки, и в конце сезона на выходе получается там по 60-70 игр, практически уровень НХЛ хоккейный. И здесь я не думаю, что кто-то будет возникать по этому поводу, что там не 30 туров, а 44 будет. Я думаю, какая им разница? Они все равно будут иметь свою паузу. И для них-то, наверное, это наоборот хорошо, что вот так вот синхронизируют календарь и чемпионаты с европейскими, чтобы они могли летом отправляться к себе домой. Не и зимой, и летом. Так что для них-то это, по-моему, безразлично.
На второй добавленной минуте матча Манчестер Юнайтед Арсенал Андрей Аршавин отметился горчишником. Вот. И сейчас заработал штрафной, который пробьют по воротам его команды. Ну, а мы тем временем, давайте несколько слов тогда о футбольной лиге чемпионов. Групповой турнир завершился. Я вот тут посчитал, что Англия по итогам группового турнира сохранила 4 представителей своих, Италия, Испания, 3, Германия, Франция, 2. Ну, а мы вместе с Португалией и Голландией, у нас было по 2 команды, и по 2 команды мы потеряли. Грустно, уныло или реальное отражение?
Реально. Знаете, многие говорят о том, что «Зенит» и «ЦСКА» не играют не в том турнире, да? А я просто скажу, что «Зениту» и «ЦСКА» повезло с группой в Лиге Европы. Многие говорят, что вот хорошо было бы посмотреть на Питер и ЦСКА в Лиге
Чемпионов. В конце сезона, мне кажется, «Зенит» и ЦСКА все-таки как-то выглядели поинтереснее, чем «Спартак» и «Рубин», даже в конце нашего чемпионата.
Возможно. Ну, вот в следующем году посмотрим. Они как раз-таки, да, первые 2 места заняли. Что касается выступления в Лиге Чемпионов, это нормальный результат, на который мы, в принципе, наиграли. У «Спартака» была очень сложная группа, и надо признать, что «Челси» Челси. И Марсель, конечно же, мощнее, крепче, атлетичнее, чем Спартак.
Ну, там иллюзии возникла, когда Спартак первый очков, матч выиграл, да. И возникли какие-то иллюзии.
Просто которые... 9 очков Спартак набрал в этой группе. 9. Да. Это очень неплохой результат. Жилина оказалась совсем слабеньким соперником, и то, что Спартак ее дважды обыграл, это констатация факта, и так и должно было быть. А вот победа над Марселем, она немножечко действительно вот одела розовые очки на болельщиков московского Спартака, и показалось, что из этой группы можно будет выйти. Нет, здесь все справедливо, Спартак свое место занял. Что касается Рубина, печально, что Рубин оказался единственной командой в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, который не забил ни одного мяча с игры. 2 мяча с пенальти, Кристиан Набо, пожалуйста, получите и распишитесь. Но один из мячей зато в ворота Барселоны. Ну и... Увы, тот опыт, который Рубин накопил в предыдущем розыгрыше Лиги Европы, вот сейчас ничем хорошим для Рубина не обернулся. Опять-таки повторюсь, наверное, недооценили и футболисты, и сам Курбан Бекиевич Бердыев, и эксперты датский Копенгаген. Очень крепкая, мощная команда, которая по праву действительно вышла из этой группы наряду с Барселоной.
Ну, а мне сдается, что это вот то, о чем мы раньше говорили, о том, что все-таки это кадровые проблемы Рубина прежде всего, потому что и в матчах с Пантинейкосом-то, откровенно говоря, Рубин играл далеко не с позиции силы, и преимущества по большому счету не было.
Не было. Не было, да. Наверное, хотя Рубин... знаете, вот все настолько тонкая грань здесь. Вот забей, например, Сесар Навас в момент, который был в Казани, да, в игре против Пау. Ну, там просто с метра, расстреливая вратаря, попадая 1-0, выигрывает. Ну, в стиле Рубина, типичная домашняя победа. Да. И все, и спокойненько. Три очка в копилку. Мы бы говорили, Рубин молодец, дожал, по своей философии достиг нужного результата. Браво, Курбан Бердыев. И смотрим дальше. Обидно за то, что Рубин, например, играя против Барселоны, вот такой, да, на Камп Ноу во вторник, Но, к сожалению, вот психология – вещь удивительная. Несмотря на то, что вышли какие-то юнцы, совсем маленькие ребята, там по 20 лет, практически без опыта Лиги Чемпионов, да без опыта игры за Барселону на Камп Ноу, именно на Камп Ноу. Многие там чуть ли не впервые появлялись в игре за большой состав, за первый состав Барселоны. И вот здесь Рубин не смог себя перебороть, чтобы сыграть в другой футбол с ними, чтобы он диктовал условия. А вот все, вот психология уже где-то...
Рубин забыл уже, как играть в другой футбол, к сожалению.
Да даже нет, вы знаете, вот я был на игре в Казани, когда Рубин играл с «Зенитом», пусть для «Зенита» матч ничего не решал, но там была настоящая игра, и Рубин в атаку.
Да.
Рубин сыграл в атаку и сыграл очень интересно. Я давно такой Рубин не видел. Я подумал, что вот действительно, наверное, что-то там щелкнуло в голове у футболистов, щелкнуло в голове Курбан Бекиевича, и Рубин может так играть. И вот перед решающими матчами Лиги Чемпионов это была определенного рода надежда. Но это такая локальная вспышка.
Да, но он сказал после уже игры, я не помню после какой, что нам нужен забивной нападающий Курбан Бердыев. То есть о чем это говорит? Видимо, о том, что, к сожалению, покупки и Мартинса, и... Эдуарда, да, вот бразильцы, видимо, то ли они не успели раскрыться, эти ребята, то ли не оправдали себе эти покупки, хотя, вот, честно говоря...
Не, ну там есть еще и Медведев, есть Корнеленко, но все-таки чемпионат России... Это определенный уровень один, да. А Лига Чемпионов, где моментами надо дорожить, это уровень совсем другой.
Так, давайте еще несколько вопросов. Способен ли Магидис стать новым вожаком Спартака или же разделит эту роль с Алексом? Вот, кстати, интересное мнение касательно Магиди. Мне этот футболист, при том, что не являюсь поклонником Спартака, мне этот футболист очень симпатичен.
А покажите мне того, кому он не симпатичен. Вот приехал и сразу же в себя влюбил практически всех болельщиков. И любого, даже ненавистного клуба, например, ЦСКА, да, или Зенита. Спросите, кто, на ваш взгляд, вот в Спартаке действительно выделялся в этом году?
Да.
Все скажут Магиди. Магиди, да? Ну, кто-то, может быть, назовет Дикань вратаря, который тоже пришелся ко двору. Но Магиди вот по той части чемпионата, что он сыграл, действительно проявил себя во всей красе. Молодец. И я думаю, что в следующий год он должен еще ярче сыграть, потому что он и пройдет предсезонку, он получит, почувствует партнеров, и наверняка он порескрепощеннее будет себя чувствовать. Но то, что он и в этом году показал, это действительно большой игрок, и Спартак не прогадал с его покупкой. Интересный. Вот он вносит какую-то изюминку, какой-то креатив, вот что-то свежее в игру. То есть это не какая-то шаблонная игра, да, но вот что-то свежее, неординарное, интересное, креативное. Вот от Магиди можно ждать всего чего угодно.
Абсолютно согласен. Да. Я тоже с большой симпатией к этому футболисту отношусь. А Волгоград...
Но Алекс все равно будет лидером. Да, потому что в команде его авторитет непоколебим. Он, насколько я понимаю, вот действительно он вожак. Вот на него смотрят действительно как на капитана, как на лидера.
Вот так, да. Посмотрим на будущий год. Александр из Волгограда, к большому сожалению, вот как интересно, объединил Юрий Семин и Курбан Бердыев, придерживаются футбольной философии, у которой нет будущего. Я, честно говоря, как-то вот параллели между Бердыевым и Юрием Павловичем Семиным не готов так вот прям резко провести, что вот они оба...
Вы знаете, дай бог каждому тренеру такую философию, как у Бердыева, например, и два чемпионских титула подряд в чемпионате России, да? У Юрия Павловича действительно какой-то вот кризис идей наступил. Вот мне так, по этому сезону я не очень внимательно следил за тем, что происходило на Украине, когда тренировал Юрий Павлович Киевское «Динамо». Но в этом году действительно вот какая-то несемейственность, что ли, была в «Локомотиве», какая-то разрозненность. И то, что я несколько раз работал от кромки поля и видел, под каким давлением, под каким, что ли, таким, знаете, напряжением находятся футболисты. Любой окрик, любой, даже это не назовешь подсказ, это какой-то пихач такой с кромки поля, футболисты воспринимали, ну, не то чтобы в штыки, они воспринимали...
Раздраженно.
Ну, даже, и опять-таки, тоже не раздраженно, но боясь. Вот как в «Локомотиве» не было уверенности. А эта уверенность, эта неуверенность шла вот от скамейки запасных, вот где сидел тренерский штаб. Вот мне показалось, что «Локомотив» в этом году так и не смог найти вот ту искорку, за которую можно зацепиться. То, что «Локомотив» финишировал пятым и попал в Лигу Европы, это успех, безусловно, успех «Локомотива». Но не случайно совет директоров поднял вопрос о смене тренера, и все-таки эта смена тренера произошла. Потому что как таковой игры с тем набором футболистов, у которого был «Локомотив», к сожалению, Локо в этом году не показал. Но и то, что происходило в определенных играх, там, в некоторых, когда центральный защитник становится нападающим, ну какая профессиональная команда может себе такое позволить? Ну, это хаос. Это хаос, который вот вылился в отставку Юрия
Павловича. Я хочу сказать, что вот мне-то казалось, что и прошлый, и позапрошлый сезон, в принципе, какой-то такой состав-то у «Локомотива» был прекрасный. Там игроков сборных было, по-моему, когда распускали, то в «Локомотиве» вообще никого не оставалось. Когда распускали всех по сборным, великолепный состав. Но ведь ее этой игры не было и не в нынешнем сезоне, не в прошлом. Ну уж позапрошлый так точно не буду говорить, не помню. Но в прошлом ее тоже не было. Ну, так что, может быть, там какие-то действительно вопросы, которые находятся чуть выше, может быть, там что-то не все благополучно. И вот этот вот конфликт с Мороцкой, с Юрием Павловичем Семиным тоже, наверное, говорит, что в эту сторону можно, наверное, думать.
Раздрай в «Локомотиве» происходит, и обидно очень. То, что так долго выстраивалось с Семиным, с Филатовым, и «Локомотив» завоевывал позиции, которые у него есть в чемпионате, и так все быстро, к сожалению, сломалось. Вот сейчас «Локомотив» какая-то бессистемность есть, и не зря Сморозко, когда пришла, она сказала, что системный сбой произошел в «Локомотиве». Но все равно по этому сезону я бы, например, выделил в составе «Локомотива» там Гильермо.
Гильермо, безусловно.
Безусловно. Алиева, Алиев пришелся тоже ко двору, и вот Алиеву как-то не везет.
Он спасал команду весь первый круг, забивал мячи.
Возвращение Лоськова я бы отметил.
Да. Так, две минуты у нас осталось, но буквально в двух словах только. Сегодня официально создана Национальная футбольная лига, которая, судя по всему, в следующем сезоне будет проводить соревнования в первом дивизионе. Ну вот только могу так спросить. Константин, ваше отношение к тому, что произошло, к лишению прав проведения соревнований профессиональной футбольной лиги, к тому, что, в общем-то... Вот мне лично, я сразу скажу, что мне очень несимпатично, как в данном случае, Сергей Фурсенко поступил с ПФЛ и с господином Толстых.
Я с вами согласен. Цинично.
Цинично.
Цинично очень, да. Просто взяли, упразднили группу несогласных, да, которые не хотели переходить на систему осень-весна. Но я принимаю это как данность, потому что тут от меня в этой ситуации ничего не зависит. Создается альтернативная лига, которая, насколько я понимаю, через руку РФС будет иметь определенные привилегии. Это и появился уже и титульный спонсор, серьезная страховая компания, и технический спонсор появился в этой лиге. Вот так вот за одно собрание все быстренько решили. Да? И мне не очень приятно, что те 20 клубов, которые были, даже не 20, пусть их было там 15-17, поддерживали Николая Толстых, сегодня повернули сегодня к нему спиной и вот так вот на прощание помахали ручкой. Это не очень красиво. Я считаю, что Толстых свою работу делал профессионально и качественно. Я думаю, что он еще себе применение в футболе обязательно найдет.
Безусловно. Еще очень интересно, наверное, было бы спортивным журналистам с ним поговорить. Он не так часто идет на общение, насколько мне известно. Мне кажется, что Николай Толстых может очень много интересного рассказать любителям большого футбола. Ну, а у нас, к сожалению, время подошло к концу. В Москве уже 0 часов. Это была программа «Футбольный клуб». Константин Генич и Константин Похмелов работали сегодня для вас. Тезка, огромное спасибо, счастливо.
Спасибо вам за приглашение.
И вам, дорогие радиослушатели, до свидания.